Всем привет! Это Breakfast Show и программа «Обсудим», которая выходит здесь каждый будний день в 18 часов по европейскому времени и в 20:00 по Москве. Меня зовут Ольга Тихомирова, и я с вами буду весь этот час. Жду ваших комментариев, вопросов, пожеланий, предложений, а также лайков, как всегда. И в гостях у нас сегодня экономист Владислав Иноземцев. Здравствуйте, Владислав, и рады вас видеть.
Добрый вечер, очень приятно.
Я на самом деле думала начать с общего, но начну с актуального и частного, которое, возможно, что-то показывает нам или не показывает, потому что сегодня весь день все СМИ и не только СМИ обсуждают одно: многолетний профессиональный борец с коррупцией, такой Илья Ремесло, если вы слышали, он давал много показаний в судах над активистами со стороны обвинения, писал донос, в общем, что только не делал. И известен он был всегда именно этим, вдруг написал пост, в котором не просто критикуется российская власть, а критикуется лично Путин. И критикуется в самых разных направлениях. Во-первых, война в Украине. Критикуется, что вот он начал войну, которая ведется исключительно, это просто процитирую, ради комплексов Путина, неожиданно. Он отдельно написал целый кусок про огромный ущерб экономике России, благосостоянию граждан, про санкции, которые разрушают экономику, про разрушенные объекты инфраструктуры. И это как раз уже ваша тема, да, потому что вы тоже следите за российской экономикой все это время. И на самом деле вопрос в том, насколько, ну, то есть никогда же не критиковали Путина лично. Ну, то есть до этого люди, которые встроены вот в эту систему, в систему власти, даже внешне говорящие о том, что они оппозиционные, ну там есть партия «Новые люди», например, они как бы вот до этой стадии не доходили. Может ли это говорить о том, что что-то совсем не то там происходит внутри, о чем мы не знаем, или о чем это может свидетельствовать?
Не знаю. Я первый раз слышу об этом человеке только сегодня. То, что я прочитал в его посте, ну да, это, в общем-то, конечно, правильно. Я с этим полностью солидарен, его поддерживаю. Но, так сказать, является ли это отражением чего-то происходящего внутри, или у него просто, так сказать, какое-то помутнение временное или долгосрочное, посмотрим, я не знаю. Я бы на это вообще не обращал внимания.
Но ведь где-то же он этого набрался, условно говоря, да, вот этих всех мыслей про то, как санкции разрушают российскую экономику, как война разрушает российскую экономику. Это явно он где-то взял.
Ну, слушай, по-моему, довольно очевидные вещи. Они лежат на поверхности. Если человек варится в информационной среде, критикует оппозицию, пишет доносы, то он же понимает, что они пишут тоже, на них, по-моему, как бы в курсе. Да и если живет человек в России, он тоже не может это не видеть. Поэтому, как бы откуда он это взял, не вызывает удивления. Зачем он это сделал? Другой вопрос. Мы посмотрим на последствия в течение некоторого времени, и вот в зависимости от них мы уже будем что-то понимать. Часто это ни о чем.
Понятно. Есть еще один человек, который периодически критикует, но не так ярко и не так громко, и не напрямую Путина. Это такой олигарх Олег Дерипаска.
Ага.
Он регулярно высказывается по поводу российской экономики, переживает за нее. И вот последнее его выступление было по поводу того, что война США и Израиля против Ирана не принесет России ничего хорошего, несмотря на рост цен на нефть, газ и удобрения, и шанс ослабления санкций. Во-первых, я хочу у вас в целом спросить вашу оценку последствий войны в Иране для российской экономики. Какие они?
Ну, смотрите, в данном случае, да, это я тоже слышал эту новость, я даже посмотрел на его высказывание на эту тему, потому что я ровно как вчера отправил одну статью в испанскую газету «La Razón», которая, ну, по большому счету, совпадает с мнением Олега Владимировича процентов на 95. И в целом я слежу за тем, что он говорит, и на самом деле его-то мнение гораздо интереснее, чем мнение каких-то провластных блогеров. Потому что он хорошо знает тему, во-первых, да, во-вторых, он достаточно влиятельный человек. И во многом я с ним согласен. Что касается войны, то я бы сказал следующее. Смотрите, в российской истории последних лет была очень интересная связь экономической политики с происходящим там, на внешнем контуре и в целом. Да? Она заключается в том, что чем хуже дела обстоят в экономике, тем, соответственно, более разумными выглядят действия правительства. Чем сильнее прессинг, чем сильнее внешняя угроза, тем они разумнее. Вот, например, допустим, начало 2000-х годов, Путин приходит к власти, вряд ли это был другой Путин или третий Путин, тот же самый Путин. Вот. Но проводит реформу Грефа, либерализует налоговую систему, дает возможности развития предпринимательства, серьезным образом реформирует госаппарат. Почему? Потому что перед ним маячит проблема 2003 года, когда Россия явно не сможет выплатить долги. Так или иначе, да, там попадает нефтяной фактор очень успешно, но в любом случае вектор очевиден. 7 лет идет экономический рост. Потом наступает кризис 2008-2009 годов. За это время Путин накапливает резервы, значит, укрепляет государство, так сказать, начинает первую программу перевооружения армии и так далее. Но вот наступает кризис, и снова, так сказать, уже все обычные разумные меры. Помощь крупным предприятиям, спасение банков, трата резервов, повышение благосостояния населения, высокие выплаты и так далее. А потом снова кризис отступает, нефть 130 долларов, 2013 год, значит, Путин возвращается в Кремль, и, пожалуйста, Крым и все, что было дальше. 2022 год, снова, значит, страшные санкции, угроза существования системы, и снова мы видим параллельный импорт, резкое снижение степени регулируемости, ни одного повышения налогов, там частичное в 2024 году. Куча возможностей для бизнеса. Бизнес отстраивает новые цепочки сбыта, создает новую платежную систему фактически, да, закупает теневой флот крупной компании. Все это идет вот именно так, пузырится, и экономика растет. И потом чуть стало хорошо, 24-й год, успешный рост, доход населения увеличивается, и снова понесли закручивание гаек. Национализация, повышение налогов двукратное, значит, соответственно, плюс к этому наезд на малый и средний бизнес, повышение утиль сбора, куча регулятивных решений, ну просто бесконечная куча, каждый день мы о них слышим. Соответственно, в данном случае я бы сказал так, что сейчас повышение цен на нефть, оно спасает в какой-то мере текущую бюджетную ситуацию. Оно спасает его даже в большей мере, чем многие склонны предполагать. Я в конце 2025 года написал в Moscow Times большую статью на тему прогноза. И он сводился к тому, что мы в начале года увидим спад, а в течение года исправление ситуации и возобновление роста. Хотя в целом погода будет в районе нуля. И при этом, как бы я дискутирую с своими оппонентами, говорю, что правительство выполнит бюджет. И, может быть, перевыполнит его, который был принят в прошлом году, хотя все считают, что дефицит будет в 2 раза больше. Посмотрим по итогам года, я думаю, что я буду прав. Но в любом случае, это изменение конъюнктуры пришлось на период, когда вектор уже задан. И когда правительство из-за этого не отыграет обратно налоги, не прекратит войну, не даст больше свободы предпринимателям. Нынешний вектор, он абсолютно иррационален, потому что Путин несколько раз, сам Путин в своей истории несколько раз видел, как либерализация помогает экономику вынуть из той ямы, в которую он ее загнал. А сейчас яма еще глубже, а никаких намеков на либерализацию и на нормальное отношение к экономике и к бизнесу нет. Поэтому я думаю, что эти деньги дополнительные, они, конечно, сейчас настолько большая дыра в бюджете по первым 2 месяцам,
Да, я,
что
кстати,
нужно
сейчас
будет...
уточню у вас по поводу дыры
Да-да.
отдельно.
Что нужно будет еще месяца 2-3, чтобы ее, так сказать, заполнить, чтобы правительство вообще перестало трястись поджилки с тем, чтобы необходимо так как спасать ситуацию. То есть на 3 месяца это как минимум продолжение того же курса. А потом мы видели это и в 2023 году, и в 2024 году. Если возникают дополнительные неожиданные доходы, они все идут на армию. И эти уйдут. Поэтому я думаю, что экономике не будет легче вообще. Но сама система, конечно, немножко вздохнет с точки зрения того, что ее конец неизбежный и безусловный, чудо раздвинулся. Хотя я и так его не ждал в этом году, в любом случае.
Я как раз хочу спросить, во-первых, по поводу вот цены на нефть. Последние данные Блумберга, что цена российской нефти в Индии достигла почти 100 долларов за баррель. В
Да.
бюджете, я напомню, 59, насколько, если я правильно это помню. И пишут о том, что это золотая жила для российских нефтяных компаний. Этого достаточно, чтобы спасти бюджет 2026?
Смотрите, это достаточно вопрос продолжительности процесса. Значит, здесь какая ситуация? Во-первых, когда мы говорим нашим зрителям и слушателям про 59, это требует некого уточнения. 59 долларов при цене доллара 92. прикурсе. То есть лучше всего для бюджета говорить, что в него была заложена рублевая цена на нефть приблизительно в 5440 рублей на 2026 год, средняя погода. Эта цена была приблизительно 3100 в январе, то есть ну, почти что в 2 раза ниже. И сейчас она приближается к 8000, то есть почти что там более чем в 1,5 раза выше. Эти такие качели безумные, да, непонятно, где они остановятся, но пока рублевая цена намного выше заложенный бюджет, это правда. Вопрос теперь заключается в том, насколько долго это продержится. То есть, чтобы бюджет вышел на параметры 2026 года, запланированные в прошлом году, нужно, чтобы эти цены продержались до конца апреля. Но при этом, как бы, это тоже не будет означать, что все прекрасно, потому что бюджет по-прежнему будет дефицитный. Он и планировался как дефицитный. То есть, это не значит, что будут снова огромные, так сказать, профицитные показателей и повышения резервных фондов. Но в любом случае, если 2-3 месяца этот показатель продержится, за бюджет я вообще не беспокоюсь, потому что, как правило, все основные расходы, огромные, гигантские, каждый год происходили с января по март, потому что в это время бюджет тратил большие деньги на оборонные предприятия, ну, вы знаете, авансирование заказов. Собственно, это и вызвало безумный дефицит январский и февральский, наряду с низкими доходами за нефть. Поэтому еще, если 3 месяца мы увидим такие цены, как сейчас, то да, я думаю, что бюджет 2026 года спасен. При этом нужно понимать, что то, что мы сейчас обсуждаем, да, это цены на Urals, это цены на Brent и на американскую марку WTI. Но если мы посмотрим на те цены, которые устанавливаются на некоторые сорта ближневосточной нефти, например, на Дубае, они уже зашкаливают за 150, потому что только некоторые танкеры прорываются из залива, а многие нефтеперерабатывающие заводы в Азии настроены на переработку именно арабских сортов. Поэтому, в принципе, цены сейчас находятся в полном разнобое, и потенциал роста далеко не исчерпан. Даже при нынешнем сохранении, если даже не будет еще большего обострения военной ситуации, но даже на этой инерции я бы сказал, что они продолжат рост, если ситуация будет сохраняться в нынешних параметрах некоторое время еще.
То есть Путину выгодно, чтобы Трамп дальше продолжал воевать
Безусловно.
с Ираном.
Да, конечно, конечно.
Чем дольше, тем лучше. Тем
Да,
больше
поэтому, так
поставить
сказать, и
цели.
разведданные туда будут идти, и дроны отправляться. Нормальный, хороший бизнес, так сказать. Очень, очень все как бы понятно и предсказуемо.
Тогда по поводу бюджета. Вы сказали, что бюджетный дефицит удастся сохранить, если я правильно понимаю, в запланированных форматах. Но вот есть оценка Института Гайдара, я не знаю, читали вы ее или нет, что дефицит федерального бюджета России по итогам 2026 года может вдвое превысить запланированные Минфином 3,8 триллиона рублей. Как вы оцениваете?
Какая дата публикации?
Это сегодняшняя? Может быть, они раньше
Юрий.
готовили?
Может быть, да. Вот сегодня я бы такой прогноз не дал. Я бы сказал, что с некой степенью вероятности он будет ниже запланированного.
То есть ниже 3,8 триллионов.
Да.
И опять же, тоже были сообщения Reuters буквально несколько дней назад, уже на фоне высоких цен на нефть, но, возможно, они тоже исходили из другой реальности, что правительство собирается сокращать расходы госбюджета, так называемые нечувствительные расходы.
Смотрите, это хорошая тема. Значит, здесь я бы сказал следующее. Дело в том, что эта тема однозначно обсуждалась 27 или 26 февраля на совещании Путина, которое в те дни было просто новостью номер один в России. Значит, там обсуждалось две темы основные. Это тема изменения бюджетного правила для того, чтобы спасти остатки Фонда национального благосостояния. И тема того, насколько возможно даже в этой ситуации исполнить бюджет. Пока мы видим одно, что решения, связанные с бюджетным правилом, были приняты и начинают выполняться. И все наблюдатели, и все участники рынка отмечают резкое снижение объема валюты, которое предлагается Минфином на торгах, на валютных торгах. Соответственно, эффект уже заметен. 25 февраля доллар к рублю укрепился на приблизительно 7,5%. Этот процесс, я думаю, еще не достиг своего максимума, потому что в той проекции, которая выглядела необходимой в конце февраля, там реальные пределы где-то были в районе 105. А сейчас это где-то 82. Поэтому я предполагаю, что этот процесс будет продолжаться. И правительству денег никогда не бывает много. Он, конечно, не примет такого масштаба теперь, я думаю, но 90 по доллару и 100 по евро мы увидим, ну, в ближайшие месяцы-два, без относительно того, как пойдут ситуация, будет развиваться на нефтяном рынке. То есть это дополнительно увеличивает возможности бюджета, как бы дополнительно увеличит поступление, потому что рублевая цена нефти, о которой мы говорили выше, будет расти за счет курса. Вот. И, соответственно, увеличивать возможность финансирования. Я бы поставил на то, что секвестра не будет. Я несколько раз уже, и даже в феврале, когда это обсуждал, говорил, что я в это, честно говоря, не верю. Это очень опасный политический маневр. Какими бы незащищенными ни были эти статьи, если вы начали этот процесс, остановить его практически невозможно. То есть, если вы начинаете сокращать незащищенные статьи, тут же прибегает куча лоббистов, и вы начинаете думать, какие же статьи порезать еще, потому что эти выяснили, что они очень даже кому-то нужны, и так далее, и по списку. Более того, есть, конечно, очень, скажем так, чувствительные моменты. Уже возникают предложения, там, типа, ну, может, вы видели, не отпускать, не давать бесплатно лекарства от диабета пенсионерам, а давать только работающим. Это вызывает, естественно, серьезное обсуждение среди населения. И я думаю, что любая незащищенная статья, она в конечном счете оказывается очень даже людям нужна. Она, не, может быть, не очень важна конкретно карману членов правительства, но для населения она очень важна. Поэтому я бы поставил на то, что в нынешней ситуации тема как минимум умерла до мая, а скорее всего и вообще.
Не сократят. Можно даже порадоваться,
Ну, можно, но не нужно.
кого-то
Да, скорее,
похвалить.
я думаю, что да.
Владислав, продолжая тему бюджета и российской экономики, вы дали такую характеристику нынешнего состояния после либерализации закручивания. И одновременно у вас есть очень хороший термин смертономика. Это то, как вы охарактеризовали, в общем,
Да.
нынешнюю хозяйственную систему России. И, как я понимаю, вы говорили о том, что вливаются деньги фактически в смерть людей. И благодаря
Да.
этому экономика работает дальше.
Нет. Смотрите, здесь я никогда не говорю такого. Естественно, экономика работает по многим причинам. Если мы посмотрим на средний уровень денежных доходов населения, даже фонд зарплат, например, он составляет порядка, там, ну, реально это где-то в районе 44% ВВП, то есть это, ну, может быть, чуть меньше 100 миллиардов, 100 триллионов в год. Все платежи, которые осуществляются в связи с службой военных в Украине, их подписанием контрактов, ранений, смерти, они в лучшем случае, в самых высоких оценках, я не встречал более высоких, оцениваются где-то в 4,8-5 триллионов рублей. То есть это в максимуме там, 4 с небольшим процента всего фонда денежных доходов. Поэтому говорить о том, что вот только они, так сказать, перезапустили экономику, совершенно невозможно. Когда я говорю про смертономику, я говорю только о том, что в России возникла система, в которой появилась возможность создать и эксплуатировать абсолютно наемническую армию, в которую люди идут за деньги, и в случае гибели человека, в которой возмещение его родным оказывается сопоставимо с объемом тех доходов, которые он мог заработать за всю свою оставшуюся жизнь. И вот, собственно, и все. То есть смертономика – это ситуация, в которой смерть экономически оправдана и может быть даже более эффективна, чем жизнь. Вот и все. А как она влияет на ВВП, на динамику экономики, на неравенство, на развитие производства, это вещь, которая находится за пределами чисто вот этого технологического спора. То есть целью ее не является экономический рост. Вот когда мы можем говорить о том, что есть там попытки стимулировать экономический рост, да, там увеличивать вложения в воронку, вкладывать инвестиции в какие-то безумно неокупаемые проекты, типа там туннелей под Берингом пролива, мостов на Сахалин. Вот это как бы идея инвестиций ради роста. Смехономика никогда не была идеей ради роста. Ее задача была сугубо политической. То есть Путину необходимо было после мобилизации 2022 года вывести тему отправки пушечного мяса на фронт за пределы общественного беспокойства. Вот это и все. И, собственно, то, что он сделал, он превратил, так сказать, согласие быть убитым в предмет личного выбора, а не принуждения. И как только это случилось, фактически, да, то общество полностью расслабилось. И надеяться на то, что оно возмутится количеством погибших, моральными аспектами убийства украинцев, все остальное, просто не приходится. Потому что никому не угрожает быть мобилизованным и отправленным в мясорубку, а те, кто туда идет, это люди, которые приняли это решение самостоятельно. Более того, вот если мы уже говорим про провластных блогеров, то такая выдающаяся зрительница, как госпожа Кашеварова, буквально вчера, значит, написала блог относительно того, что в армию начинают приходить люди, которые вообще не стоят на ногах, там, в туалет ходят под себя, и многие солдаты вынуждены их просто на себе нести в атаку, чуть не до того. Это правда. И таких людей все больше, потому что, собственно, вот эта идея смертономики, помимо всего прочего, она заключалась также и в том, что на те зарплаты, которые предлагаются, претендовали значительно иные люди, которые не были включены в серьезную экономическую деятельность. То есть очень много безработных, бессемейных людей,
Низкоквалифицированных.
неквалифицированных, отягощенных долгами, живущих в тех местах, где они просто не могут найти себе применение, и так далее, и так далее. Поэтому экономически, если там отбросить моральные аспекты вопроса, экономически это обмен бессмысленного человеческого потенциала на довольно серьезные деньги. И в этом отношении, конечно, экономическому росту это смертоубийство отнюдь не вредит. И даже я бы сказал, что возможности российской экономики и ее социальный потенциал по большому счету не страдают. Потому что, так сказать, и дай бог, что они были потеряны. Таких людей уж не имеет, чем иметь. Поэтому тут все сошлось. Политика, спокойствие общества, прямой вброс денег в экономику и отсутствие головной боли государства по медицинскому и пенсионному обеспечению вот этого человеческого мусора в будущем.
То есть вы считаете, это цинично обсуждать и
Очень
рассуждать
трудно.
так, но что насколько это выгодно российскому бюджету, условно говоря?
Исключительно выгодно. Исключительно выгодно. То есть, в данном случае, смотрите, вот помним мы случаи, когда там, по-моему, ну, в Курской области это уже притча в языцах, сколько там губернатор, по-моему, сидит где-то там в Белгородской или какой-то другой, и он застрелился, бывший губернатор. Почему? Потому что когда вы тратите деньги, да, государственные фонды, ну, например, на строительство оборонительных сооружений, то понятно, что вам пришлют прекрасный ролик, что там линия Мажино, номер два, а на самом деле все это уже давно на офшорных счетах, а в чистом поле там два куска бетона лежит на 10 километров. Вот это эффективная трата государственных средств, да, там, дай бог, 5% пошло по назначению. А когда вы берете те же самые бюджетные средства и даете их вдовам погибших, то они прекрасным образом уходят либо в банки, либо непосредственно на потребительский рынок, либо на покупку жилья. Многие исследования показывают, что вдовы военнослужащих – самые рачительные и компетентные инвесторы. И это вы фактически в низшие слои населения, в депрессивные регионы, выбрасываете деньги, которые там никогда не было. И они моментально поднимают экономику, вы получаете эффект мультипликатора. То есть это очень эффективное с точки зрения экономики, самое эффективное использование бюджетных денег, да еще имеющее очень хороший политический эффект.
То есть Путин построил такую свою собственную систему экономики.
Ну, это не система экономики, но это некий аналог в мини-масштабе той системы вертолетных денег, которые практикуются в западных обществах в момент определенных кризисов. Да, это такая система. Она, еще раз говорю, она очень цинична. Она, конечно, вызовет огромные последствия в будущем для России. Причем это даже не последствия того, что вернутся эти ветераны и начнут там кого-то убивать, резать или займутся преступностью. Это я не очень, кстати сказать, преувеличивал бы. Но сам факт, что в обществе обществу внушается на уровне новой ценности возможность и разумность и желательность взять в руки оружие и пойти за деньги убивать, ну, это будет впоследствии хуже 90-х годов. То есть это просто абсолютная аберрация всех моральных ценностей. Но это вот то, на что Путин идет, далеко он не смотрит, ему очень неинтересно. Но вот как бы такие приоритеты.
Интересно и немножко страшно. И еще я хочу еще немножко поговорить именно про экономику с экономической точки зрения. Легко ли будет это перестроить, ну, то есть как бы отказаться от такой модели и перейти в рыночную экономику, или это все дальше и дальше отодвигается вот эта перспектива, условно говоря,
Ну,
нормальной экономики России будущего?
вот это хороший вопрос. Я бы здесь немножко, чуть-чуть обратил внимание на термины. То есть, когда вы говорите, насколько легко будет перейти от этой экономики к рыночной, то я хотел бы сказать, что эта экономика абсолютно рыночная. То есть, в отличие, допустим, от Великой Отечественной войны, да, когда люди, уходившие на фронт по мобилизации, добровольно, по большому счету, ничего не получали никогда, когда в тылу люди работали по 18 часов в сутки, когда невозможно было переехать из города в город, когда продукты распределялись по карточкам, когда половина зарплаты уходила в принудительные займы, вот это была абсолютная командная экономика. Сегодня ничего подобного в России нет. Экономика как была рыночной, так она абсолютно и осталась. Более того, когда люди, желающие завербоваться на фронт в Украине, переезжает из одного региона в другой, потому что там выше премия при заключении контракта, это уже прямая конкуренция между регионами за количество пушечного мяса. То есть это чисто рыночная вещь. То есть самое это удивительное заключается в том, что Путин построил абсолютно рыночную систему, которая не была современной, наверное, торговли. Она чисто
Торговля
рыночная.
людьми.
Да, торговля людьми. Она абсолютно рыночная система, включенная во все системы, так сказать, и мздоимства, и рынка, и со всеми их плюсами и минусами, которые в России есть. Поэтому как бы тут не к чему возвращаться. Просто в данном случае, если война закончится, дай бог, может быть, этот сектор просто перестанет существовать. Но это один из секторов путинской рыночной экономики. Один из. Вот. Что касается в целом возвращения России к нормальности, скажем так, то я никогда не считал, что это будет проблемой. Вот все-таки надо отдавать себе отчет в том, что уровень вот этой военной машины, его масштаб с точки зрения экономики, он пока остается не очень большим. То есть даже если бы мы... Ну, смотрите, официальные данные говорят о том, что доля военных расходов ВВП там 6,7%. В это я не слишком верю, она, конечно, больше. Ну, хорошо, она больше за счет региональных бюджетов, за счет скрытой помощи предприятий, за счет дотируемых кредитов, которые как бы не проходят как непосредственно бюджетное вливание. Вот. Ну, хорошо, допустим, она больше там в 1,5 раза, потому что... Ну, дальше там уже начинается совсем другая история. Значит, это, допустим, там 10, 11% ВВП. 11% ВВП – это приблизительно издержки, ну, как минимум в 2 раза меньше, чем это было в конце советского периода. Это в 4 приблизительно раза ниже в отношении к ВВП, чем в любой крупной воюющей стране, или даже в Соединенных Штатах Америки в 1942 году, когда она еще не предпринимала высадку в Европе. Это не катастрофа. Да? Эти расходы приблизительно на 30% меньше, чем поддерживал Израиль 40 лет подряд. То есть это не та ситуация, которая unmanageable, которую невозможно, так сказать, управлять и держать под контролем. Вот. При этом я бы исходил здесь из того, что в случае, если война заканчивается, то, во-первых, Путин уже сказал, я здесь в данном случае ему склонен доверять, что ВПК будет иметь те же самые фактически контракты еще лет 5, как минимум, потому что восстанавливать потери нужно долго. То есть эту часть, это где-то треть военных расходов, то есть ее мы можем полностью, так сказать, сохранить. Затраты на компенсации в связи со смертью и ранениями моментально прекращаются, а это где-то около 2 триллионов, 2,5 триллионов в год. Плюс к этому, безусловно, сокращается большинство расходов по логистике текущей, это где-то еще приблизительно столько же. То есть можно считать, что если война остановилась, то завтра бюджетного дефицита не существует в природе. Все достаточно благополучно, даже при сохранении расходов на ВПК непосредственно. Вот. А в остальном, ну что, экономика немножко расслабляется. У бизнеса появляется ощущение, что все как-то начинает быть более предсказуемо. Естественно, уже нет необходимости, так сказать, держать высокие процентные ставки, привлекать деньги в банки, чтобы через них финансировать войну. Ставки падают, кредитование возобновляется, снова перезапускается там ряд программ по ипотеке, по автокредитованию, по многим другим вещам. Сами крупные банки начинают кредитовать бизнесы более свободно. То есть я не вижу в конце войны ничего плохого. То есть когда я читаю о том, что вот если сейчас военное кейнсианство остановится, кризис будет как в 29-м году в Америке, ну, я не вижу ни одного аргумента в пользу этого.
Кстати, попрошу вас оценить также последнюю публикацию в издании «Политика», которая написала как раз сегодня, что Трамп добивается завершения войны с Россией против Украины и вот мирного плана, с реализацией своего мирного плана, в том числе для того, чтобы поскорее встроить Россию в экономику, вернуть в мировую экономику в качестве противопоставления Китаю.
Я не исключаю такого варианта плана, но я исключаю вариант его реализации. Понимаете, дело в том, что в Соединенных Штатах уже лет 20 любой досужий политолог рассуждает о том, как сильно мы ошиблись, не оторвав Россию от Китая, позволив ее уйти под Пекин. Я не спорю, что они ошиблись сильно, но она уже туда ушла, и она тут не вернется. Вот единственный человек, вменяемый, который это признал, в прошлом году на странице журнала Foreign Affairs был Майкл Макфол, который написал большую статью, в которой обосновал, что возвращение России из этого китайского склада уже невозможно. И я с ним полностью согласен. Оно давно уже невозможно. Потому что в данном случае и Путин, и не только Путин, но даже российские олигархи вряд ли в оставшуюся часть своей жизни поверят Западу относительно того, что это безопасное место инвестиций, о том, что он выполняет свои обязательства и все такое прочее. То есть там народ обжегся так, с учетом санкций, да, что убедить, что нужно снова работать с Западом, Трампу вряд ли удастся. Причем работать с Западом так, чтобы не работать с Китаем. Вот это, я думаю, попросту невозможно. То есть для того, чтобы этого добиться, ну, нужно там полностью сменить российскую элиту как минимум, и еще к этому добавить настолько благоприятные условия торговли и настолько благоприятные условия технологического сотрудничества, чтобы Россия действительно могла поверить в то, что для нее нет никаких запретов по западным технологиям, а для Китая, например, какие-то есть. Пока все идет в обратную сторону. Россия зависит от Китая тотально финансово, с точки зрения расчетов, тотально зависит от Китая как поставщика всей высокотехнологичной продукции. Китай, и это не относительно того, что не любит Путина и не верит России, Китай никогда не вкладывался и не будет вкладываться ни в одной стране в развитие производственного потенциала, потому что его стратегия – это вложение в сырье, в инфраструктуру, в недвижимость, в то, что приносит пассивный доход или обеспечивает ресурс. Если что касается производства, то китайцы все произведут сами у себя. Это ни в одной стране мира стратегия не была другой. Поэтому Китай никогда не заменит России, Запад с точки зрения инвестора и с точки зрения технологического трансфера. Но это оставляет Россию в подвешенном состоянии. То есть она, вот с Западом она, так сказать, заигрывала там 15 лет, получила кучу заводов, технологий и новых возможностей. Потом выгнала западных инвесторов и продолжает там на этих заводах что-то производить. В Китае так не пройдет. Поэтому зависимость очень плотная. И если Трамп хочет ее сломать, ну, дай бог, честь ему и хвала, памятник надо поставить, если он это сделает. Но только в это я как-то не очень могу поверить. Я не понимаю, что для этого должно произойти.
Владислав, это тоже еще один вопрос, связанный с текущей ситуацией экономикой России в таком глобальном смысле задам. Война в Иране – это же не только цена на нефть, это еще много других последствий, связанных с логистикой, с контактными какими-то партнерствами, которые были между Россией и Ираном. Плюс, я не знаю, то, что вот я видела, обсуждалась система серого импорта, который был налажен в Россию тоже с участием стран Персидского залива. Можно ли оценить ущерб России от войны в Иране? Не прибыль, а ущерб.
Сложно. Смотрите, в основном сотрудничество с Ираном было абсолютно мифическим. То есть, да, конечно, были военные поставки.
Бушер.
Слушайте, экономика Бушера, я думаю, давно исчерпалась. То есть, да, это был важный момент, где там 90-е годы, когда Росатом вообще не имел денег, и от зарубежного строительства тек какой-то ручеек. Но в остальном я, честно говоря, хороший вопрос, я его не знаю, сразу не буду пытаться представить себя специалистом, но у меня очень сильно есть сомнения о том, что там есть большие доходы, потому что если мы посмотрим на экономику Росатома, практически все стройки, даже там та же самая Кую в Турции, где гораздо более благополучная финансовая ситуация, чем в Иране, и то делается в долг за счет российских средств, как равно, как и ПАКШ в Венгрии и многое другое. Поэтому как бы от Росатома доход это ну, что-то очень, так сказать, как придет инопланетян. Вот. А что касается остального, то да, было много разговоров про какую-то логистику север-юг. Ну, понятно, что там ее и не было. Все российские танки ходили через Суэц, никто не перегружал, там нефть, которая могла выйти по Каспию через Иран и дальше снова грузиться, это все чушь. Каких-то больших объемов торговли там тоже я не видел. Поэтому вот в этом отношении, если говорить о странах залива других, через которые шла контрабанда, то я не думаю, что эти отношения пострадали. Они пострадали только временно, пока идет война. Да, действительно, там в каких-то московских магазинах обнаружилось недостаток люксовых товаров, которые развозились из Эмиратов самолетами, и когда авиасообщение остановилось, то возникли проблемы. Но, слушайте, это абсолютно решаемая тема. Поэтому я думаю, что больших потерь тут, как бы я, честно говоря, не вижу. Тем более, что вот любые логистические проблемы, они очень легко оборачиваются в плюс, потому что вот, мы видели 5-22 год, насколько быстро и непринужденно перестраиваются товарные цепочки в случае, если это делает частный бизнес, то здесь это будет ровно таким же образом.
Спрошу про перестройку частного бизнеса в связи с блокировками интернета и
О, да.
блокировками Телеграма и WhatsApp и всех таких привычных мессенджеров, которыми бизнес тоже активно пользовался. Ну и, конечно же, да, мобильный интернет в центре и все эти прекрасные шутки про карты, бумажные
Да.
пейджеры и так далее.
Ну, смотрите, я бы так сказал, что по поводу мессенджеров здесь-то я не вижу особо большой так сказать, проблемы для бизнеса. Конечно, он им пользовался, но я все равно прекрасно понимаю, что вот эти завывания, они идут в основном, так сказать, от именно тех бизнесов, которые были виртуальными, да, ну и от тех же самых СМИ, ну как бы от той части общества, которая вот к этому привыкла пользоваться и каким-то образом монетизировала. Но по большому счету на экономике это особого влияния не окажет. А вот что касается мобильного интернета, это, конечно, большая катастрофа, потому что российская интернет-экономика, она исчислялась триллионами рублей до войны и кризиса. И вопрос о мобильной связи и мобильном интернете, он касается не только, там, условно говоря, сервисов такси. По большому счету, в любом, так сказать, небольшом городе очень многие там, торговые точки работают с терминалами приема платежных карт именно, так сказать, на мобильном интернете, на удаленке. И это серьезнейшим образом подрывает всю систему расчетов, да? Поэтому, конечно, это действительно, с одной стороны, некоторые бизнесы будет убивать, там, такси, доставка, они были в России развиты как нигде. Вот. Причем все эти бизнесы, они работали на настолько минимальной марже, да, все эти годы, что вот этот удар для них, он фактически такой нокаутирующий. А плюс к этому, конечно, для любых безналичных платежей это очень тяжелый удар. И главное, что он накладывается чисто по времени, именно на переход к новой системе налогообложения малого бизнеса, индивидуальной самозанятости. И уже эта часть предпринимателей задумывалась над тем, чтобы уходить в тень, переходить на наличные расчеты и так далее. И когда еще это добавляется, то как бы аргументы становятся неотразимыми. Поэтому я думаю, что здесь государство проиграет очень много не только с точки зрения просто того, что бизнес схлопнется где-то, но с точки зрения того, что даже существующий бизнес, конечно, такси будут переналажены на телефонные звонки, и на расплату наличными, но только с этого государство ничего не поимеет. В чем проблема? Когда она обеляла бизнес, и там еще буквально несколько месяцев назад при мне проходило совещание за совещанием про обеление бизнеса, да, но вот здесь вы его сами фактически загнали в эту серую зону просто палками. И это, я думаю, и вернуть его оттуда будет очень сложно, потому что один раз перенастроив эту систему и поняв, что над вами так сильно активно надругались, конечно, желание снова, так сказать, полностью, так сказать, раскрываться перед государством будет минимально.
Я, кстати, просто в подтверждении ваших слов, как раз сегодняшняя публикация, это совместный опрос ВЦИОМа и РБК, они узнали, что российский бизнес стал массово переходить на наличные, чтобы спрятаться от
Конечно.
повышения налогов, и с начала 2026 года каждому второму жителю России предлагали оплатить покупку товаров или услуг наличными, а каждый
Ну, так
третий
и всем
сталкивался
будут
с
предлагать,
этим
конечно.
уже несколько раз.
Да, это абсолютно понятный переход, потому что, ну, как бы люди готовятся к тому, что и средства безналичного платежа будут, в принципе, выведены из строя массово, да, как сейчас идет процесс. Вот, и к тому, что если маржа сокращается, ну а как выживать-то? Ведь никто не говорил никогда, что малый бизнес был очень процветающим, сказать, направлением бизнеса. Ведь люди не просто так уходили самозанятые, где там налог 6%, то они понимали, что если, сказать, добавлять от 22% к их издержкам, да, и к минимальной прибыли, то, естественно, никто не будет покупать их продукцию и их услуги. Поэтому в данном случае здесь деваться некуда. Либо ты закрываешься, либо ты, так сказать, отползаешь с него сектор. Ну, государство само это сделало. Мы возвращаемся к прежней теме. У Путина было как минимум в его собственной жизни, кремлевской, как минимум три больших эпизода, когда снижение налогов в процентах увеличило поступление в абсолютных цифрах. Три раза один и тот же человек видел.
Как
Нажимаем
это
кнопку А.
работает?
Да, как это работает? Нажимаем кнопочку А, получаем результат Б. И все равно вот этот его просто извращенный мозг, где-то там советские матрицы, закрепленные в школе КГБ, он все равно говорит, нет, а давайте вот четвертый раз попробуем повысить налоги, может, мы соберем больше. Но это вот приблизительно уровень его даже не понимания мира, а просто отношения к реальности.
По поводу, кстати, Telegram и WhatsApp, вы сказали, что это не очень влияет на экономику, ну, то есть, да, по сравнению с блокировками мобильного интернета. Я хочу последнее заявление, есть такая ассоциация разработчиков программных продуктов, они попросили правительство сохранить доступ к Telegram и WhatsApp для работы с иностранными партнерами, что вот для чего им это надо, потому что, ну, сложно
Ну,
объяснять партнерам, я думаю, даже из ближайших дружеских стран, например, Казахстана,
да,
что, знаете, у нас вот ни WhatsApp, ни
предатели.
Telegram.
Да, это предатели, абсолютно предатели. Пусть переходит на Макс и трудится дальше.
Ну
Не,
а
кажется,
Макс разве
предатели.
работает с иностранными телефонами?
Пусть подключают, почему ее где
Пусть
угодно можно
покупают
загрузить.
российские.
Не, а почему? Что Макс нельзя загрузить на телефоне будет за границей?
А я не знаю, с
Чего?
сим-картой. Я не пробовала, честно.
Вот, на другой, да. Но не знаю, в общем, в любом случае, это, конечно, все ерунда. Пусть приспосабливаются. Россия такая экономика, что ради работы с ним перестроится.
И еще одна тоже вот в этой же сфере новость сегодняшняя, это то, что IT-бизнес в России фактически стал контролироваться детьми высокопоставленных сотрудников спецслужб. Вот в частности, да, например, ограничениями мобильного интернета занимаются, сейчас я вам скажу даже кто.
Да, там какой-то генерал и сын его. Ну,
Младший
а в чем,
сын
допустим?
Патрушева, Андрей Патрушев, приобрел 25% в IT-интеграторе Cross Technologies. Это довольно известная марка. Еще есть человек, о котором ранее рассказывали, сын первого замдиректора ФСБ Сергея Королева. Борис Королев занимает руководящую позицию в компании X-Holding, которая как раз поставляет оборудование для фильтрации и блокировки
Да.
интернет-трафика. Это стал какой-то такой отдельный бизнес, да, чтобы вот это
Ну
все
а о чем же
закрывать.
нового-то? Да, ну они так живут. Это, понимаете, я не очень понимаю, есть ли хоть что-то в действии власти, которое что не было бы обусловлено материальным интересом. Вот, собственно, знаете, года 4 назад У меня была, по-моему, больше даже, наверное. Смотрите, была статья на замечательном ресурсе Riddle, Russia, где я просто написал, что это коммерческое государство. То есть в данном случае госслужба является официально самым выгодным видом бизнеса. Да, там есть определенные опасности, там можно перейти какие-то черты и поехать в тюрьму, но в любом случае это бизнес, абсолютно. И если что-то начинает продвигаться от государства, это наверняка имеет какую-то политическую подоплеку, но я бы сказал так, что политический аспект, он всегда выступает, скажем так, дополнительным обоснованием бизнес-плана. А бизнес-план, он, безусловно, лежит в сердцевине этой системы. Ну, там, условно говоря, даже если не брать Телеграм или ограничение интернета, ну, вспомни там какую-нибудь систему, там, честный знак. Что продукция стала лучше, что ли, за это время? Да нет, она там, сколько не берут ее, только показывают, что 80% контрафакты и в каждом куске масла половина пальмового. И все это с честным знаком, и, естественно, там, кому нужно, идут отчисления за это. Но вот такого рода вещи, они везде, абсолютно везде. И там, от платных дорог до системы контроля, интернет, любые инвестиции, там, слушайте, это природа этой системы. Я даже как не очень понимаю, зачем я комментирую, потому что здесь нет политических деятелей, здесь чисто коммерсант.
Ну, то есть это такая рыночная экономика.
Да, конечно, да, конечно. Понимаете, смотрите, вот я бы здесь сказал так, что когда мы говорим про коррупцию, то я бы еще давно я тоже об этом писал, я бы сказал, что в России нужно всегда делать отличие между коррупцией и взяточничеством. Потому что взяточничество – это случай, когда некто использует свое положение для получения дохода, но положение, которое не создано им самим. Вот, допустим, да, есть там, работник ГАИ, там, директор школы, еще там что-нибудь. Кто-то берет взятки за какие-то там, за того, чтобы не брать ваш штраф, чтобы устроить вашего ребенка куда-то, чтобы согласовать ремонт где-то и так далее, и так далее. То есть это именно этот человек, он настолько мелкий винтик в государственной системе, что он не принимает никаких решений. Он пользуется возможностями, созданными другими, по той или иной причине. А коррупция – это извлечение дохода из последствий решений, которые приняты вами самими. То есть, когда в Государственной Думе лоббисты продвигают некий закон, сказать, там, начиная от непредоставления декларации чиновниками, кончая, так сказать, до там, возможности каких-то инвестиций, или там, закрытия Телеграма, или еще чего-то, который имеет уже готовый проект, получающий дополнительные выгоды от такого рода мер, и сами двигают эти меры вперед. Вот это уже использование чисто государственного аппарата в непосредственно личных нуждах, прикрывающихся политическими целями. И это и есть суть путинской системы. Вот она изначально такая, может быть, не, там, не с первых лет, но когда она укрепилась там, в середине нулевых годов, то это стало ее смыслом существования. Вот все.
Владислав, хочу с вами еще обсудить тоже горячую тему последних дней. Это фермерские протесты, которые происходят из-за массового забоя скота, которого власти
Я
считают.
слышал на уровне заголовков. Я ничего не могу прокомментировать, потому что вообще не вникал, честно говоря.
Но на самом деле, на мой взгляд, это тоже такая вполне себе примечательная российская история. Власти объявили, что у скота есть бешенство и пастереллез, да, какие-то
Ну
вирусы, и
да.
надо его немедленно убить. Производят они это все тогда, когда хозяев нет на месте, то есть просто приходят и убивают животных, при этом не объясняя ничего фермерам. Фермеры пытаются что-то объяснить, выяснить, а что можно сделать. И нет контакта никакого. Да? И одно из видео, которое показывали как раз российские СМИ из России, это как фермер, женщина бежит за там, замминистра или министра областным сельского
Да.
хозяйства и призывает его, что мне делать теперь. И никаких ответов. Но это все уже выплеснулось дальше, потому что сейчас появились письма обращения участников так называемой СВО, то есть тех, кто воюет в Украине, которые обращаются к Путину со словами «Разберитесь, батюшка, Тут вот, да, это же наши люди, они нас кормят, поят, как же вы так допустили? И, в общем, ситуация разгорается все дальше, да, с каждым днем все новые протесты, власти в ответ обвиняют протестующих в чем-то своем. Да, и это как бы это все в сельском хозяйстве, что тоже, в общем, не самая сильная, как, на мой взгляд, сторона российской экономики.
Ну, слушайте, я не могу здесь ничего комментировать, но такого рода случаи бывают всегда и везде. Вот, ну, в нормальной экономической среде они просто решаются либо страховкой, либо компенсацией, и вопрос закрывается без особых проблем. То есть, если они думают, что можно уничтожить фермерское хозяйство и забить весь скот, не выплатив ни копейки, ну, значит, это вот просто говорит об отношении власти к населению, к бизнесу, все.
И как бы вариантов нет у населения и бизнеса.
Ну, какую власть допустили, такое получили, я думаю, нет.
Так, довольно жестко по отношению.
А что здесь, кого можно обнадеживать и на основе чего? Знаете, ну, каждый раз, каждый вот виток этого совершенствования, этого режима, он приводит к тому, что, так сказать, любые его, так сказать, партнеры в лице бизнеса, населения, там, у кого еще угодно, они имеют все меньше и меньше значения, и все. Ну, понимаете, это процесс, который, ну, как сказать, он учит, власть учится каждый год, каждый новый прецедент на уровне сопротивления и понимает, что общество не справляется вообще ничему. Ну, а тогда зачем считаться, если так происходит?
Но тогда, но при этом вы видите, что есть вариант быстрого возвращения к нормальности.
Значит, что значит нормальности? Мы говорили о нормальности в экономическом смысле. То есть, если сейчас, то есть, смотрите еще раз, нынешняя ситуация в России с точки зрения путинской системы абсолютно нормальна. Экономика работает, есть определенные недостатки, есть нехватка денег. В случае, если война останавливается, вот эти конкретные вещи, которые заботят Кремль очень сильно, да, и заботят крупный бизнес, нехватка бюджетных средств, неопределенность с точки зрения инвестирования, недостаток платежеспособного спроса, они решаются просто на раз-два. То есть экономика в этом отношении становится гораздо менее рискованным предприятием, чем она является в период войны. Ничего худшего, чем сейчас, с прекращением войны, я не жду. Нормальность в стране, которая возглавляет Путин, не может быть по определению. Она сама по себе абсолютно ненормальна. Это дикая аномалия. И какой-то нормальности с точки зрения общественных систем, принятие решений, так сказать, моральных аспектов этого принятия вообще никто не обсуждает. Ее нет и не будет. Вот. А экономическая, скажем так, сбалансированность, она после окончания войны, вот она прямо на расстоянии вытянутой руки.
Я поняла. Хочу тогда в финале обратиться к американской экономике, если вы не против.
Да, конечно.
Вы же за ней следите тоже.
Так, относительно.
А как американской экономике война в Иране?
Ну, смотрите, я бы сказал так, пока никак. В американской экономике есть много таких тикающих бомб без носительных кран. То есть мы видели на протяжении последнего года, что экономический рост постепенно замедлялся, и пересмотр итогов счета квартала был очень тревожным, при том, что такой явной причины для серьезного снижения ставок по-прежнему нет. Потому что инфляция, в общем, вовсе не убита. Вот. Но на этом фоне фондовый рынок, несмотря на все проблемы с торговлей, трамповские пошлины, конфронтацию с другими крупными мировыми игроками, он рос практически безостановочно. Цены на активы тоже серьезным образом росли, создавая у многих ощущение такой успешности и, так сказать, безграничности этого роста. То есть от того, что бензин подорожал, вот, условно говоря, он был там где-то на большинстве заправок в диапазоне там 2,5-2,8 долларов за галлон, сейчас он где-то переместился в диапазон 3,5-4. То есть он подорожал сильно на треть. Вот. Но все равно этот фактор, он на американскую экономику радикальное влияние не оказывает, чтобы просто наши зрители не в Америке понимали, в среднем заправить бак такого небольшого паркетного внедорожника раньше стоило где-то $35, сейчас это стоит там 40, ну, скажем, 30, сейчас это стоит 45. То есть это стоит $45, да, в Европе это стоит 100 евро. Да,
Да,
то
это
есть в
правда.
этом, да, то есть в этом отношении это не есть катастрофа для американских домохозяйств, особенно учитывая, что ну, на $50 ты в магазин-то нормально не сходишь. Вот, поэтому это не главный, так сказать, фактор для экономики. А с точки зрения вот именно диспропорция, которая накапливается, да, не накапливается, я не могу сказать, что вот кризис ну, может наступить от завтра, послезавтра, но предпосылки к нему определенно есть. Это очевидный факт. Не может экономика развиваться на протяжении там уже как минимум 15 лет, даже больше, вообще без падения, потому что ковидный кризис, он, конечно, был очень сильный, но все равно это не был циклическим кризисом. А я так понимаю, что вот экономические субъекты восприняли ковидную ситуацию именно как циклический кризис, за которым снова 10 лет роста, что, на мой взгляд, не совсем
Что не
правильно,
так?
потому да, что это не совсем так. Это какой-то очень удлиненный цикл, который начался еще в начале 10-х годов. И поэтому, конечно, он в этом отношении уникален в сравнении со всеми остальными.
А с вашей точки зрения, что может стать сейчас центром кризиса, да, откуда все начнется?
Ну, смотрите, я думаю, что это все, как всегда, начинается с фондового рынка. И вот эти абсолютно безумные оценки тех же самых проектов в области высоких технологий, искусственного интеллекта и многого другого, они, ну там valuations, они на уровне начала 2000-х и краха доткомов, если не выше. Тем более, что в отличие от интернета, от интернет-торговли, от производства там полупроводников, чипов и так далее, то, что мы сейчас видим в сфере искусственного интеллекта, оно практически не монетизировано. То есть реально сейчас в эту сферу вкладываются гигантские инвестиции в надежде на будущую капитализацию. Эти инвестиции вызывают колоссальный спрос на всю ту гамму продукции, которая используется при строительстве там, дата-центров, создании новых мощностей, поэтому там растет NVIDIA и все компании, которые предоставляют эти услуги. Вот. Но это пока исключительно пузырь. То есть логика научно-технического прогресса в абсолютно рыночной экономике, она, по большому счету, именно такова, что сначала надувается огромный пузырь, за счет привлекаемых денег создаются условия для вот этого нового инфраструктурного и технологического скачка, потом пузырь сдувается, лопается, огромное количество компаний банкротится, но, так сказать...
Но скачок осуществляется.
Но скачок уже создан. Вот, например, да, вот в начале 2000-х годов была компания, я даже сейчас помню название, как запомнил, GDS Uniface. Компания начала прокладывать в Соединенных Штатах сети оптоволоконной связи, не ожидая появления мобильного интернета. И масштаб сети оптоволоконной связи, который она проложила к 2000 году, он был такой, что не потребовалось ни одного вложения больше в эту сферу до середины 10-х годов. 15 лет эти мощности были больше, чем необходимо. Да? Но компания фактически обанкротилась при переходе к мобильному интернету в 2000-е годы. Вот. Но зато эти сети лежат, ими пользуются, идет огромный трафик. То есть прекрасно, общество получило благо. То же самое сейчас. Я вполне допускаю, что многие компании по искусственному интеллекту банкротятся, но те же самые хранилища баз данных и операционные системы, центры, они сохранятся и будут, естественно, использованы. То есть это естественный, абсолютно естественный процесс. Поэтому если где-то и есть вот, точка запуска этого кризиса, я думаю, что она, скорее всего, здесь.
Хорошо, будем следить за кризисом и искусственным интеллектом, развитием искусственного интеллекта в США. Спасибо большое, Владислав Иноземцев. Поставлю, кстати, еще в описании к нашему видео ссылку на ваш доклад,
Спасибо
который вы
большое,
как
да.
раз в феврале презентовали, в конце февраля презентовали новые данные. Итак, с нами был Владислав Иноземцев. Вот его доклад, именно на него поставлю ссылку, можно будет его прочитать. Я на этом завершаю сегодняшний наш вечер. Говорю всем большое спасибо нашим зрителям, которые все комментировали и ставили лайки. Если вы еще не поставили лайки, то поставьте, пожалуйста, Владиславу Иноземцеву и мне. И вы не забывайте, что завтра вас ждет утром брекфаст-шоу, а я, Ольга Тихомирова, она же ведущая Deutsche Welle, которая пока в среду всегда будет оставаться здесь, приду сюда ровно через неделю. И оставайтесь с брекфаст-шоу. Пока.